И снова здравствуйте, говорю я всем слушателям Веда Радио этими словами, начиная наш прямой эфир. Дмитрий Высоцкий сегодня в среду вместе с вами, вместе с нами и готов уже отвечать на ваши вопросы в нашей беседе, которая традиционное название носит «Давайте поговорим о» и троеточие. О чем вы хотите говорить, делитесь этим с нами, задавайте свои вопросы, оставив их в комментарии к сегодняшней записи, к записи о сегодняшнем эфире на нашем сайте. Ведорадио.фм. Ну а лучше всего звоните с помощью нашего скайпа. Это легко сделать. Логин просто Ведорадио. С помощью этого же скайпа я связываюсь с Дмитрием Высоцким. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы снова с нами в эфире. У нас с вами сегодня первый прямой эфир после большого такого перерыва. На Ведорадио достаточно долгое количество дней не было прямых эфиров, но были прямые трансляции с фестиваля «Благость». Просто сигнал мы посылали, и все желающие, все слушатели Ведорадио были участниками, можно сказать, заочными такими участниками этого фестиваля. Надеюсь, всем все понравилось. Ну, а если у кого-то еще накопились вопросы какие-то, если вы слушали предыдущие эфиры вот с Дмитрием Высоцким, вы знаете приблизительно, на какие темы мы говорим, но, может быть, вы тоже какую-то новую тему зададите, это тоже интересно. Звоните и пишите нам. А пока же я начинаю зачитывать вопросы, которые у нас на сайте есть. Начнем, пожалуй, с вопроса от Екатерины. «Добрый вечер», — написала Екатерина. «Дмитрий и дорогое Ведорадио, нужен ваш совет. С мужем не живем уже 7 месяцев. Есть общая дочь 3 лет, еще официально не разведены. Муж уже живет с другой девушкой. Обещания свои не выполняет, от всего этого у меня большая обида. Оскорбляет, хотя инициатором развода явился сам. Нет желания вообще с ним общаться. Насколько это целесообразно? Как строить с ним отношения, когда есть общий ребенок? Хочу вопросы по поводу нее решать через родителей мужа, а не лично с ним». Это первый вопрос от Екатерины.
Да, спасибо большое за вопрос. Ну, ситуация такая сложная. Иногда отношения требуют достаточно большой дистанции. Вот это почти как будто их и нет, этих отношений. Но, к сожалению, иногда нужно такую дистанцию выбирать, потому что если это оскорбление, то, скорее всего, отношения будут ухудшаться. То есть мы с вами разбирали этот момент уже неоднократно, что есть две как бы энергии, или даже, может быть, одна энергия, но направленная в разные стороны. Это уважение, это то, что позволяет отношениям укрепляться, развиваться. И оскорбление, то, что разрушает отношения. Вот, если существует оскорбление, то лучше увеличивать дистанцию. Вот, если вы пообщаетесь с любым духовным человеком, вы заметите такую вот особенность, что люди духовные, они всегда уходят, увеличивают дистанцию с теми людьми, которые ведут себя немножко, может быть, так оскорбительно. Даже какой-то, может быть, в минимальной степени, там, может быть, по-небратски себя ведут, либо как-то еще. Вот, то есть они увеличивают дистанцию сразу же. То есть любой опытный человек сразу это делает. Вот, в вашем случае действительно надо дистанцию увеличить. Но при этом стараться не обижаться. Вот обида она может повернуть язык ваш так, что вы будете в ответ оскорблять так же. Если будут такие оскорбления, то они, во-первых, создадут такие условия тяжелые для общения вашего будущего по поводу даже вашего ребенка. Вот. Но если как бы вы постараетесь своими эмоциями справиться, просто немножко отстраниться, постараться не держать обиду, вот, то в этом случае, в конце концов, эти отношения успокоятся, станут более такими мягкими. Ну, будете так вот общаться иногда даже. Нужно время просто успокоить все эти чувства свои. И это нужно сделать для ребенка, потому что ребенку очень сложно, а бывает иногда даже невыносимо сложно терпеть, когда родители между собой ругаются, оскорбляют друг друга. Ну, это очень действительно даже любому человеку, даже который будет слушать это, все равно неприятно это. Что же говорить о вашем, допустим, ребенке? Поэтому ради ребенка это можно сделать. То есть дистанция, другими словами, дистанцию выбрать надо правильную. Вот, и постараться простить внутри сердца, хотя бы со временем, или хотя бы вести себя так, чтобы как будто вы простили этого человека. Не надо. Ради ребенка. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо. Ну, тогда, я думаю, несложно вам будет и ответить на второй вопрос Екатерины. Дочь 3 лет грызет ногти. В лекциях слышала, что это значит, что мама грызет сама себя. Как это прекратить? Вы согласны вот вообще с этим утверждением?
Ну, я не знаю такой последовательности или такой связи между этими вещами, событиями. Всегда, естественно, есть какие-то взаимосвязи внутри у человека, естественно. И его восприятие окружающего мира. То есть, если ребенок грызет ногти, означает, что он нервничает. То есть, это просто нервы. С чем эти нервы связаны? С какими переживаниями? Ну, нужно разбираться. Так вот, не ответишь сразу же. Если говорить о том, что ребенок грызет ногти только потому, что мама сама себя грызет, ну, это, ну, я бы такую не стал бы делать связь между этими вещами. Вот. Но однозначно можно сказать, что ребенок нервничает просто. То есть это на нервной почве происходит. Вот. Надо стараться понять этот момент, как-то выяснить его. Но в любом случае надо оградить от каких-то переживаний ребенка также. То есть больше внимания, больше любви какой-то давать ребенку. Вот. Ребенок чувствует свою незащищенность, а из-за этого нервничает. Переживает. Вот. Ну, если ногти только грызет, то это может быть не так страшно. Это не настолько глубокая травма, может быть. Начальная стадия. Поэтому еще думаю, что можно все исправить. Вот. Ну, так вот мягко, может быть. Ручки можно гладить ребенку там. Бывает, есть вот дети, которые грызут ногти, есть, которые губы грызут. Также вот. Или даже взрослые грызут губы часто. Это все на нервной почве происходит. Вот нужно понять, почему это происходит, и последить за тем, чтобы ребенок не нервничал, может быть, как-то не переживал, меньше нервничал, меньше переживал. Вот. Спасибо большое.
Спасибо вам. Наверное, наши слушатели вот отвыкли уже от наших эфиров. Пока не вижу я большой активности в вопросах, но, надеюсь, все-таки активность остается в слушании. И всем интересно также участвовать как-то заочно, незримо и, может быть, молча даже в нашем эфире, просто послушать. Есть у нас слушатели, тем не менее, которые задают свои вопросы. И Ирина вот что написала. Спрашивает у вас, что может означать отсутствие близких друзей в жизни? Недостаток личных качеств? Либо это судьба не предполагает близких людей? А может быть, это просто карма?
Друзья – это очень высокий уровень отношений, на самом деле. То есть друзья – это практически уровень почти святой личности. То есть это люди, которые обладают такими качествами, высокими, очень возвышенные. То есть высокий уровень отношений, к этому не все готовы. Часто называют люди друзьями тех, которые являются просто товарищами, вот, или попутчиками в жизни какими-то. Но дружбу надо заслужить еще, это надо развить ее. Это очень высокий уровень отношений, очень высокий. Вот. И если говорить о ведическом подходе, то сначала идет у нас вот как раз уважение друг к другу. Это как основа выполнения своих обязанностей. И вот, вот в этих вот условиях она развивается, дружба, годами, когда происходит, вот это, мы выполняем свои обязанности, очень уважительно друг к другу относимся, в годами развивается дружба. То есть это настолько доверительное отношение друг с другом, что вы готовы пожертвовать даже собой, может, где-то там. Что вы готовы сделать для этого человека что-то даже сверх своих обязанностей. Такая какая-то искренность может быть. Вот. Ну, часто нам не хватает такого уровня отношений, поэтому мы часто в какие-то отношения ввязываемся непонятные, которые нас потом разочаровывают. Вот. Поэтому действительно дружба означает, это очень высокий уровень отношений. Вот. Не хватает качеств, возможно, каких-то вам. Вот. При этом у вас какие-то требования могут быть завышенные к этим людям, которые, с кем вы общаетесь. То есть вы чувствуете, что на этого человека положиться нельзя просто-напросто. Вот тут такая грань должна быть. Вы должны, во-первых, стараться принимать человека такой, какой он есть, а во-вторых, к себе требования более высокие предъявлять. Вот, и тогда у вас могут появиться друзья. Спасибо большое.
Спасибо. Мы смотрим, какие еще у нас есть вопросы. А, есть у нас звонок по скайпу. И наша постоянная слушательница Галина очень скоро тоже появится у нас в эфире и задаст свой вопрос. Ну, а после чего я зачитаю то, что к нам приходит на сайт, так мы и продолжим. Галина, здравствуйте.
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 Вы же в прямом эфире? Можете задавать свой вопрос.
У меня два вопроса. Один вот какого плана. А если вот пример где-то в литературе, вот именно что значит дружба? Где это можно встретить, изучить?
Дружба.
И второй.
Давайте пока по одному вот так, чтобы не запутываться. Хорошо. На дружбе остановимся.
Угу. Дружба. Ну вот мне ближе примеры сейчас, которые были, например... Это пандавы, если брать ведическую литературу.
Я семья, да?
Угу. Пандавы, да. То есть это дружба, то есть там вы можете увидеть эту дружбу. И сами пандавы, то есть это их пятеро братьев, которые проявляют эту дружбу. Это их жена Драупади. То есть, как бы там тоже отношения такие дружеские, весьма. Вот. В смысле, именно они могут пожертвовать собой ради друг друга. Ради общей цели, ради каких-то, они поддерживают всегда друг друга. То есть дружба это такая среда, в которой человек может очень комфортно прогрессировать. То есть друг всегда помогает, друг всегда подсказывает. Причем подсказывает так, что это не, может быть не совсем не обидно это как-то. То есть у тебя появляется вдохновение прогрессировать дальше. То есть это помощь такая друг другу. Это если думаете, что, например, бывает, некоторые думают, что, например, мы вместе собрались, выпили, но это не дружба. Если мы думаем, что мы собрались вместе какие-то злодеяния творить, то есть там кого-то грабить, убивать, ну, вместе, то тогда тоже это не очень, это не дружба на самом деле. Это просто объединяет какие-то интересы общие.
Как вы думаете?
Дружба означает, что вы хотите искренне, вы являетесь искренним доброжелателем своего друга, понимаете? Искренний доброжелатель своего друга.
То есть ты хочешь... У меня вот такая ассоциация родилась. Другой – это значит друг, это значит другой я. Можно так понять?
Ну, другой я, ну, не совсем это правильно, потому что дружба – это доброжелатель скорее. То есть тот, который желает блага друга. Люди могут быть немножко отличаться друг от друга, понимаете? То есть другой я означает, что это твое как бы отражение – какое-то. Это что-то очень родное такое, близкое, но это не относится к дружбе напрямую. Это могут такие тоже люди быть друзьями, это факт. Но бывает, дружат люди, которые совершенно не похожи. Которые могут быть, отличаться друг от друга сильно. Вот, но у них могут быть общие ценности. То есть их объединяет, общие ценности объединяют людей. Естественно, и общее какое-то миропонимание, общее стремление к чему-то, какой-то цели общей. Например, там, духовно прогрессировать. Там. И это искренне помогает друг другу в этом отношении. Это называется дружба, друзья. То есть есть обязанности у нас, есть уважение друг к другу. И когда вот у вас появляется желание сделать сверх этого всего, еще сверх что-то делать для этого человека, сверх своих обязанностей, вот, это означает, что у вас появилось желание дружбы, завязывается дружба у вас между вами.
Благодарю. И второй можно, да, вопрос практически?
Да, конечно, спрашивайте, да.
Да, да.
Значит, моя знакомая со своим сожителем сходится, он ее бьет до посинения, в итоге в последний раз, я не знаю причину, либо она попыталась выпрыгнуть, либо он помог ей выпрыгнуть. Но в итоге она сейчас лежит в больнице, будет операция там на 6-8 месяцев прикована к постели. И она, значит, задает вопрос такой: нужно ли писать ей заявление в милицию, чтобы его наказали? Он уже был судим и сейчас находится, как это, трижды условно осужден. И вот она все-таки о нем переживает и не хочет как бы его отправлять на 10 лет.
Ну, поэтому вот пьет, что она непонятно о чем переживает.
Вот с физической точки зрения, имеет она право его наказывать, потому как сама нечистый образ живет, ведет жизни, да? И, по сути дела, должно быть вот это наказано, или же мы не имеем права судить.
Ну, давайте вот так вот разберемся. Если говорить про ведическую сторону, то, во-первых, это все тяжелая карма означает. Вот эти отношения означают тяжелая карма.
Как себя вести в этой карме?
Значит, с одной стороны, люди духовные, которые духовно практикуют, они принимают эту карму, как есть она. То есть они принимают ее внутренне. Вот, значит, вот так происходит в моей жизни, значит, я должен это принять. Но с другой значит, стороны, то есть, как бы, это принятие внутреннее должно быть осуществляться. Ну, как мы должны действовать с этим принятием дальше, жить? То есть это означает, что мы не должны подставлять свою голову под топор, понимаете? То есть мы должны защищать себя, мы обязаны себя защищать также. Вот, то есть мы на него, значит, на человека не гневаемся, но при этом мы должны защитить себя и, может быть, ему помочь разобраться. Значит, ему необходимо, то есть преступник должен быть наказан всегда. Сама она наказывать не должна, значит, это не должна, значит, его, там, не знаю, покупать себе пистолет там, или ночью зарезать его там, или отравить чего-то. Так не нужно наказывать. Она заявление может написать на него. Это даже хорошо. Пускай она пишет заявление на него. Я бы на ее месте бы эти отношения бы порвал бы. Вот. Надо их разрывать срочно, эти отношения. Потому что ну, это до добра не доведет. Это плохо кончится просто у них. То есть она получает по голове за то, что она там натворила. То есть в этих отношениях что-то уже наделала. Там, может быть, предыдущую жизнь какую-то. По карме ей положено по голове получать. Вот. Но это честно, надо лапки сложить, но при этом и умирать. Все. Нет, неправильно тоже. Значит, надо отношения. Да, надо думать над собой, почему такая ситуация сложилась, почему я попал в такую ситуацию именно, почему это со мной произошло именно. Что я не так делаю в своей жизни? Что я нарушаю, какие законы нарушаю, как я с людьми общаюсь, кому я какие плохие гадости делал. Надо переосмыслить полностью свою жизнь. Вот. Но от этих отношений надо уходить, естественно. Вот, нужно искать общение, потому что общение является основой нашей жизни. С кем вы общаетесь, к тому вы и придете в итоге своей жизни, понимаете? То есть очень наша жизнь может успешной быть только при наличии успешных отношений.
Благодарю вас. Благодарю. Да.
Пожалуйста.
Надеюсь, это пригодится вам в принятии решений и в том, как вы будете себя вести в жизни и вообще как действовать. Спасибо вам всегда за внимание в наших прямых эфирах. Галина, до свидания. Мы переходим к следующим вопросам. Пожалуйста, подключайтесь. Мы будем рады всем вопросам в нашем эфире. Это Веда Радио. Мы общаемся на темы, которые беспокоят вас. Все, что жизнетрепещущее сейчас для вас, все, что вас беспокоит, или, может быть, даже любой мелкий вопрос, мы тоже сегодня успеем, я думаю, разобрать. Участвуйте активно. Мы будем рады. Юлия, следующий вопрос пишет. Как перестать жаловаться на своего мужчину? Я вижу, что многие вопросы – это из-за недовольства своего мужа. Я тоже сначала хотела спросить, почему муж то, почему сё, но как же просто принять мужа, какой он есть, как полюбить всем сердцем?
Чтобы полюбить всем сердцем, необходимо духовной практикой заниматься.
То есть научиться любить.
Да, чтобы научиться любить, это мы для этого и занимаемся духовной практикой. То есть духовная практика – это наука взаимоотношений. Максимальная как бы вершина этих взаимоотношений – это любовные отношения, то есть любовь. Вот, поэтому нужно заниматься духовной практикой, естественно. Почему вы жалуетесь на мужа? Вам нужно просто понять, что когда вы жалуетесь кому-то на мужа, да, таким образом вы оскорбляете его. И ваши отношения будут ухудшаться. То есть вы поступаете неправильно. Вы идете путем ухудшения отношений. Вот, это эти отношения, может быть, он не знает, что вы жалуетесь кому-то на него. Может быть, не знаете. Но вы должны знать об этом. Что если вы так делаете, то отношения будут ухудшаться у вас. Вот. И когда вы жалуетесь на него, плюс ко всему прочему, неминуемо еще какие-то будут дополнительные оскорбления уже какого-то характера. Вот. То есть надо тоньше это понимать. Оскорбления сами, понятие оскорблений. Вот. Поэтому это разрушит ваши отношения в конечном итоге. Не жалуйтесь. Просто надо думать, почему происходит, почему он так на вас реагирует. Какие качества характера ваши толкают его на это. Вот с этим надо разбираться. Почему именно так происходит? Почему такая реакция на вас у него? Вот если, может быть, эти качества поменяете, может быть, он будет по-другому как-то реагировать на вас. Надо постоянно думать об этих вещах. Мы хотим, чтобы... Знаете, как происходит в жизни? Мы хотим, чтобы нас принимали такими, какими мы есть. Но при этом сами никого не хотим принимать такими, какие они есть. То есть нас примите, но мы вас принимать не будем. А нужно наоборот. Нужно принимать людей такими, какие они есть, но к себе высокие требования предъявлять, как мы сегодня уже говорили об этом. Это очень важный момент. То есть духовная практика позволяет вам, когда вот вы в таком находитесь настроении, как вот я сейчас сказал, она позволяет вам увидеть и понять свои плохие стороны и качества для того, чтобы в дальнейшем от них избавиться. Вы будете избавляться, вы станете другим человеком. Естественно, и мир вокруг вас, который находится, да, он тоже поменяется сразу же. Вы будете удивляться сами, думаете, почему мир прямо какой-то стал другой совсем. Был раньше серым, теперь розовым стал, да, понимаете? Раньше люди как-то были какие-то злые, сейчас какие-то добрые люди окружают меня. Это значит, вы поменялись. Мир какой есть, мир не меняется вокруг вас. Меняетесь вы, и ваше восприятие этого мира меняется. Вот это в этом секрет духовной практики. Вот, если человек приходит заниматься духовной практикой для того, чтобы научиться манипулировать миром и другими людьми, то его постигнет разочарование. Ничего у него не получится. Но если вы приходите в таком настроении, что я хочу научиться, хочу поменяться, хочу измениться, вот, хочу быть счастливым, в конце концов, то тогда у вас все получится. Спасибо большое.
Спасибо вам за ценные рекомендации. У нас несколько коротких вопросов от Александры. Первый вопрос звучит коротко, но, наверное, можно развернуто на него ответить. Допустимо ли жене зарабатывать больше мужа, интересуется Александра.
Никакой проблемы нету. Угу. Никакой проблемы нету. Неважно, сколько зарабатывает жена и муж. Это вот мы все смотрели с вами фильм «Москва слезам не верит». Вот такой был известный фильм. И там, помните, он, значит, Гоша это расстраивался сильно по поводу того, что жена, она зарабатывает больше, чем он. Так она является. И занимает должность выше. Он там токарь обычный, а она директор. И он очень сильно расстраивался. Ну, посмотрите, он по этому поводу расстраивался, это факт. Но, с другой стороны, пока он этого не знал, у них все хорошо же было. То есть были хорошие отношения. То есть он испугался, другими словами, когда узнал, что она больше зарабатывает и занимает более высокий статус, чем он. Он испугался просто-напросто. В этом проблемы нету. Для жены главное, для того, чтобы жена могла уважать своего мужа, ей главное иметь реализованного мужа. Либо мужа, который реализуется на ее глазах, понимаете, реализуется. Вот это важно. Если она видит, что ее муж реализуется в какой-то своей области, может, где-то, в чем-то, вот тогда она его всегда будет уважать, этого человека. Вот это для семейной жизни очень важно, чтобы жена могла уважать своего мужа за его достижения какие-то. Потому что карма у всех разная. У жены может быть карма там одна, у мужа может быть немножко другая карма. Она, конечно, связана между собой они. Но у нее может быть лучше получаться, например, быть именно руководителем там, или же зарабатывать больше денег, например, там, в какой-то области. Потом бывают, знаете, ученые, которые сидят там вот в институте, в НИИ. Он не будет по определению много получать. У него будет какая-то там зарплата мизерная. А женщина может быть работать в банке, например, просто-напросто. И зарабатывать совсем другие деньги. Но при этом ученый может гораздо больше пользы принести обществу и быть более реализованной личностью, чем она. работая в банке. То есть можно понять, что везде мужчина должен стремиться к этому, именно к реализованности. Женщина должна подталкивать мужа своего к реализованности, чтобы он мог реализоваться, чтобы он туда двигался. В этом заключается вдохновение женщины мужчиной. Вот реализованный мужчина или мужчина, который на ее глазах вот двигается к этой реализации, который развивается постоянно, прогрессирует, вот такой мужчина вызывает уважение. Это для семьи хорошо. Если этого нет, то это плохо. Даже если мужчина зарабатывает больше женщины, занимает более высокий статус, но при этом не реализует себя, женщина такого мужчину тоже уважать не будет. Она просто будет его использовать, и все. Вот тогда эти вещи понимать четко. Понимаете, что для женщины важно? Важно, чтобы мужчина реализовывался, был реализован личностью. То есть, другими словами, был личностью. А не тряпкой там еще кем-то. Спасибо.
Спасибо. В таком случае мы можем переходить к следующему вопросу от той же Александры. Она интересуется, что вы можете сказать про такой график работы женщины. 2:2 с 10 до 22. Вот понятно вам как-то?
Нет, понятно, все понятно, конечно.
Да, и что, ну, понятно, что это не совсем хорошо. Ситуации
разные бывают, но это не самый лучший график. Вот, то есть человек, который приходит, если 22 часа заканчивает, то, значит, она приезжает домой где-то в 11, наверное, через, ну, час примерно на дорогу, потом нужно как-то прийти в себя, помыться, может быть, что-то перекусить даже, вот, и уже спать надо ложиться быстро. Вот. Ну, в принципе, как бы это не смертельный график, не смертельный. Вот. Поэтому, ну, какой-то, если говорить о том, что эта работа приведет вас к, ну, к расстройству нервной системы или приведет вас к разрушению отношений, ну, это неправильно. То есть, в принципе, не такой страшный график. Не самый идеальный, конечно, но нормальный график, на мой взгляд. Тем более, если как бы сейчас работать тяжело, не все люди могут устроиться на более такую спокойную работу там, или более нормированную работу. Некоторые работают таким образом. Ничего, нормально.
Все понятно, хорошо. Тогда давайте переходить к вопросу от нашей слушательницы Натальи. Наталья хочет его сама лично задать. Я ей сейчас перезваниваю. Перезваниваю с помощью скайпа, как всегда. Здравствуйте.
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 У меня такой вопрос. Пара живет уже 9 лет, замужем, женаты они 5 лет, проявил инициативу мужчина, женщина не очень хотела официально оформлять отношения, и мужчина очень давно и серьезно занимается практикой, духовными практиками, 33 года. А женщина пьет, курит и, в общем-то, не интересуется этим. Пора, в общем-то, иметь детей и не очень-то, в общем-то, это хорошо.
Вы могли бы в микрофон говорить, потому что я, честно говоря, не очень все понял.
Ну вот я могу повторить. Угу. Значит, ситуация такая, что ему 33 года, он занимается духовной практикой. Наталья, я сейчас буду повторять, вы, если что, уточните, вдруг я неправильно скажу. Занимается духовной практикой и уже 5 лет вместе, женаты, получается, да, еще больше встречались. И она же и пьет, и курит, и никакой духовной практикой. Но, тем не менее, он был инициатором отношений, и по его инициативе они поженились, и теперь вроде бы как... Детей пора заводить, да, Наталья? Такая ситуация?
Да, но, в общем-то, при таком состоянии разницы в духовных позициях и состоянии здоровья, он вегетарианец давно, а, ну, это, в общем-то, серьезная, сложная ситуация, как лучше поступить в этом?
Угу. Беспокоит разница духовного уровня и здоровья, он вегетарианец, она же, похоже, и не собирается, как лучше поступить?
Ну, честно говоря, это вопрос, скорее всего, проблема у этого человека молодого. Дело в том, что это опасная очень ситуация. Я думаю, что он сам это понимает. Похоже на очень сильную неуверенность в себя. То есть у него будет неуверенность. Женщина, которая живет сейчас, да? она не уважает этого человека, скорее всего. Для нее он не представляет никакой ценности для нее. Вот. И отношения будут адские просто. Просто адские будут. Он будет все терпеть, он будет в роли жертвы выступать. А она будет как бы свою карму усугублять дальше. Будет его оскорблять. Вот. И вот ребенка в таких условиях, я думаю, что это не очень хорошо зачинать. То есть оно в любом случае не расстанутся. В любом случае. Эта женщина от него уйдет. И этому мужчине нужно, пора уже понять, что уже хватит уже быть ребенком, пора уже становиться мужчиной. То есть для него это не очень благоприятно. То есть для него это, как духовному человеку, так человеку, который занимается духовной практикой, это просто нанесет колоссальный вред. И наносит эти отношения колоссальный вред.
Да, спасибо большое. С другой стороны, он считает так, что он не хочет быть инициатором.
Что еще раз? Вы могли бы микрофон говорить прямо?
Не хочет быть инициатором разрыва.
Неважно. Кто, она сама будет, кто-то будет инициатором разрыва у них. То есть это дело времени на самом деле. Нужно либо же сказать, что либо ты как бы принимаешь меня. То есть, по большому счету, жена – это та женщина, которая принимает образ мысли, образ жизни, образ деятельности, то есть, как бы деятельность мужа принимает. Всем своим сердцем принимает, и таким образом она может помогать ему. Вот, если женщина вообще его ни во что не ставит, ну, так живет, чтобы кто-то рядом был. Вот, он навязался там ей, ну, вот как-то вот так вот. Потому что других вариантов у нее не было. Вот, тогда это очень печальный вариант.
Она готовит отдельно для него, отдельно для себя. В общем-то...
Ну, вот она, видите, она как бы, может быть, уважает, то есть ценит его за то, что он как бы, у нее вариантов особых нету, но вот он такой есть вот какой-то такой рядом. Вот, но при этом какой-то я не вижу никакого уважения. То есть, если готовит, то уже как бы неплохо, может быть. Она пытается там что-то. Она неплохой человек на самом деле. Просто этот мужчина не ее. Понимаете? Может быть, какой-то мужчина появился в ее жизни какой-то, понимаете? Который бы смог ее вдохновить, поменяться, перестать есть мясо там, или пить, там, и курить, там, и так далее. Помог бы ей сделать. То есть она увидела бы его и сказала: говорит, ради этого человека я готова это сделать. Вот, а этот человек, она просто думает, ну, хоть какой-то, пускай будет мой, может быть, мой будет. Может, действительно судьба какая-то, может, еще что-то. Но когда появится какой-то вариант у нее лучший, понимаете, она тут же от него уйдет. Вот, то есть она, знаете, это мужчина не является ценностью для нее. То есть она может изменять ему в любой момент. И, ну, так, ну, это, ну, еще, как бы, я не знаю, такой очень нехороший вариант отношений.
Спасибо большое.
Хорошо, спасибо и Наталье за звонок. Мы продолжаем наше общение. У нас время осталось еще на один вопрос. И этот вопрос звучит так. Как жене относиться к сестре и ее мужу, если они критикуют ее мужа? Сестра старше при этом на 10 лет. Такая ситуация.
Ни в коем случае нельзя позволять критиковать ни мужа, ни... То есть если вы общаетесь с критиканом каким-то, любым. Это очень вредно для вас уже. Сразу же. Запомните, нужно бежать от таких людей, которые критикуют кого бы то ни было. Вот знаете, вот бывает, собираются и кости перемывают кому-то. Вот критикуют, что-то, понимаете, это все плохо. А таких людей, потому что это очень заразно. Вот это настроение, оно очень заразно. А если касается вашего мужа, то это вообще, это просто, это, знаете, ходить по минному полю называется. Вы подорветесь рано или поздно, подорветесь, понимаете, у вас поменяется отношение к мужу, они испортятся у вас с мужем отношения, то есть вы не сможете на него адекватно реагировать. Ни в коем не позволяйте никому ругать вашего мужа. Скажи, если ты сейчас так позволишь себе такие вещи, я с тобой общаться просто не буду. Скажи, это моя, если нужно, я сама знаю, какой мой муж, не нужно мне ничего объяснять. Вот расскажи про своего мужа, сама себе расскажи, пожалуйста, или там про кого-то еще, про своего бойфренда. Рассказывай про моего мужа, не трогай, пожалуйста, его. Не надо его трогать. Он для меня он идеальный. Я за ним замужем, это мой муж. Ты с ним не живешь все равно, поэтому, пожалуйста, не трогай его. Надо жесткую позицию занимать. Не давай никому своему мужу в обиду. Своим родственникам не нужно давать. То же самое, что мужу. Муж не должен давать никому свою жену в обиду. Никогда. Вы должны друг друга защищать. Может быть, да, неправильные вещи говорят какие-то, может быть, что не увидели, потому что критика, она обычно основывается на каких-то наших недостатках, действительно. То есть она может быть даже какая-то быть справедливость. Вы чувствуете внутри справедливость какую-то в этом. Но позволять это нельзя. Это просто это несправедливость заключается в том, что вы позволяете этому происходить. Вот в этом заключается несправедливость. Не в том, что они правильные вещи говорят. То есть нужно четкую, жесткую позицию занимать. Никому не позволяйте своих близких критиковать вообще. Знаете, как говорил этот Цезарь? Жена Цезаря вне подозрений. Он такую позволяет. Кому, кто не согласен с этим, голову долой. У Цезаря учитесь. Спасибо большое.
Да, интересно. Спасибо вам за рекомендации, спасибо за сегодняшний эфир. Ну, я думаю, у нас пару минут так остается, и можно зачитать еще один вопрос от Надежды. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как себя должна вести жена, если муж атеист? Должна ли она скрывать свой интерес к религии, свою веру в Бога?
Ну, жене видней, наверное.
Ну, да, это тоже частные случаи.
Не должна скрывать она. Но в любом случае, атеист, понимаете, это такое понятие растяжимое весьма. В Индии там атеистами называют тех людей, которые имеют персональное отношение к Богу. Вот. И это атеисты. В нашем случае атеизм – это неверие как бы высшие силы какие-то. Но они, эти люди, другие вещи могут верить. Например, они могут верить в дружбу, в добро, например, в хорошие качества людей, допустим, там, в коммунизм, там, не знаю, какая цель должна быть у людей. Все равно должна быть какая-то вера. Человек без веры, он не человек. В любом случае, есть какая-то вера. В собственные силы вера может быть. То есть, смотрите, мы всегда выискиваем то, что нас объединяет. Понимаете, мы не должны противопоставлять друг другу. Если мы противопоставляем, мы будем воевать. Но если мы выясним то, что нас объединяет, это сплачивает. Понимаете, вы можете... То есть муж ваш верит во что-то. Нужно понять, во что он верит. Вот, понять, во что он верит. И тогда это может... У вас вера есть в Бога, а у него есть вера тоже во что-то. Это уже вера во что-то может вас уже объединять. Потихонечку он будет уважать вашу веру, а вы будете его, может быть, веру какую-то уважать. То есть, если основываются отношения на уважении, то тогда эти отношения имеют перспективу. Вот, если вы начинаете выискивать недостатки друг в друге, вот, вас раздражает то, что он, как бы, может быть, верит во что-то не то, что вы верите, вот, и вы пытаетесь это все любым способом и при любой ситуации показать, то это отношение будет портить только ваше. Ищите, всегда выискивайте, когда вы с кем-то общаетесь, ищите, что вас может объединять друг с другом. Какая проблема? Вот знаете, Шрила Прабхупада говорил, что каждая религия, вот, которая на Земле существует, религия, и иудаизм, и ислам, и христианство, там, и буддизм, там, какие-то все религии, которые взять, например, к чему они стремятся? Они стремятся идти к какой-то высшей цели. В каком-то абсолюту они двигаются вместе. Это уже их объединяет. В этом смысле между религиями нет никакой разницы. В методиках каких-то там, понимаете, разный подход немножко к этому пути. Вот и все. Разный вкус. Но цель-то одна. Мы в одну сторону идем. И с этой точки зрения между религиями нет никакой разницы. Зачем? Но так многие духовные, как бы, там, деятели, там, и те, которые занимаются, религиозные деятели, и выискивают противоречия между религиями, поэтому войны происходят. Поэтому воюют люди между собой. Из-за чего? Не из-за чего практически. Вот, поэтому нужно выискивать то, что вас объединяет всегда. Я думаю, что в вашем случае, там, атеист там, или кто-то вы, там, духовно практикующий, можно прекрасно жить вместе и понимать, и уважать друг друга, любить. Понимаете, и развивать отношения свои тоже можно. Ваша любовь к нему при этом, вот если вы будете так подходить к нему, с таким вот уважительно будете подходить к нему, ваша любовь к нему, к этому человеку, может сделать его так же, поднять его на более высокий уровень веры его. То есть надо делать так, надо так двигаться в этом направлении. Мы все были атеистами, в конце концов. Вспомните это. Мы все были атеистами. Мы рождаемся атеистами. Мы ничего не знаем о Боге, в полном невежестве. Вот. Но ничего страшного, видите, кто-то приходит раньше, кто-то позже, но приходим все к какой-то вере своей. Надо помогать друг другу, вы же близкие люди. То есть есть перспектива отношений. Работайте. Спасибо большое.
Спасибо и вам за этот эфир, Дмитрий. К этому моменту я именно эту фразу готова сказать и готова снова напомнить, что мы будем продолжать эфиры с Дмитрием Высоцким, и вас, Дмитрий, будем рады слышать, но когда именно, будем уточнять по мере наступления того или иного времени. Следите за новостями у нас на сайте vedaradio.fm. Спасибо, Дмитрий. До связи.
Да, большое всем спасибо тоже, что вы остаетесь с нами, то, что интересуетесь ведической культурой, то, что пытаетесь меняться. Вот. Меня это очень всегда радует. Ваш интерес вот это, к духовной жизни очень радует. Вот. И я вам могу пожелать только одного, что будьте счастливы в своей духовной практике. Будьте счастливы. Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания. Ну, а всех слушателей Ведорадио на этой неделе ждет еще один прямой эфир «Общение в прямом эфире с Артемом Леоновым». Это будет послезавтра в это же время с 16:00 по Москве. Так что будьте вместе с нами, с Ведорадио.